Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 6 и 7. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, главы 6 и 7. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себе мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. довольно для каждого дня своей заботы. Глава 7. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Страдания на кресте. Когда Понтий Пилат, римский наместник Иудеи, войдя в зал суда, призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Так повествует евангелист Иоанн. А евангелист Матфей продолжает. Первосвященники и старейшины возбудили народ Иисуса погубить. Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но люди еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя надели на него багряницу, и, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и насмехались над ним, и плевали на него, и били его по голове, и повели его на распятие. В Евангелии от Луки говорится: «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: „Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: „Блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие“. Тогда начнут говорить горам: „Падите на нас“, и холмам: „Покройте нас“. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? вели с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Это был конец но в то же время и начало. Конец страданиям Бога человека и начало его славы, конец самообмана иудеев, полагавших, что они, убив Христа, навсегда убрали его со своего пути, и начало беспримерного явления в истории человечества, чудо, которое зовется Церковью Христовой, ставшей матерью христианской цивилизации на нескольких континентах, населенных варварами. Когда человек читает описание страданий Господа нашего Иисуса Христа, его охватывают два чувства — ощущение ужаса от безумия и ослепления людей и ощущение восторга от возвышенности помыслов и любви Христа. И ужас этот было бы невозможно вынести, если бы его не облегчало восхищение. Недаром философы утверждают, что любая вещь имеет две стороны, и если с одной стороны что-то невозможно вытерпеть, перенести, то с другой стороны возможно. Допустим, тебя обидел брат. Но ты не смотри на дело так, что он тебя обидел, ибо тебе той обиды не снести. Лучше посмотри на дело с другой стороны. Вспомни, что он тебе брат, и тогда ты обиду стерпишь. С этой стороны все можно выдержать. Некий человек посадил в саду фруктовые деревья, но выросли дички. Стал садовник прививать свои посадки, но колючие ветви ободрали ему руки и расцарапали лицо. Рассердился садовник, но в гневе своем не взял топор, чтобы выкорчевать дички. Но вытерпел все, ведь он понимал, что это его сад. Так и Сын Божий должен был вынести все муки, причиненные ему людьми, всегда помня, что человечество — это его сад, его творение. И он призван не вырубать дикие посадки, но облагородить их даже ценой крови своей. Именно любовь к человечеству возвела Христа на крест, которого он мог бы избежать, если хоть одна капля ненависти попала бы в его любовь. Один современный мыслитель, сравнивая Христа с Буддой, говорил: «Будда тоже принес в мир учение о любви и милости. Он хотел, чтобы люди поняли и приняли любовь и милость через разум. В отличие от него, Христос, сама олицетворенная любовь, принес людям любовь самим собой, и любовь его действовала даже своим присутствием, как солнце. Существует разница между мыслью, которую человек может понять, и некой силой, которая вторгается в человека как поток жизни. Христос принес в мир сущность любви, а не учение о любви. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Нам надо освятить знания. Знание — это вещь хорошая, как и образование. Но если знания и образование не освятятся, то они окажутся ни на что негодными и приведут к катастрофе. Как-то раз ко мне в Калиеву пришли несколько студентов, нагруженных книгами, и сказали: «Мы, Геронда, пришли побеседовать насчет Ветхого Завета. Разве Бог не позволяет знания?» «Какое знание?» — спросил я. «То, которое приобретается рассудком». «Да», — отвечают они. «Но это знание, — сказал я, — доведет тебя только до луны, к Богу оно тебя не возводит». Силы интеллекта, которые при миллиардных затратах поднимают человека на луну, — это вещь хорошая. Но много лучше их те духовные силы, которые на немногом горючем, на одном сухаре, возводят человека к Богу, цели его назначения. Однажды я спросил пришедшего ко мне в Каливу американца: «Чего вы достигли, будучи столь великим народом?» «Мы, — отвечает он, — слетали на Луну». «А она, — спрашиваю, — далеко?» «Ну, скажем, 500 000 километров, — отвечает он». «И сколько же, — говорю, — вы потратили миллионов, чтобы на нее слетать?» «С 1950 года и до сего дня мы потратили на это так много, что утекли целые реки долларов», — отвечает американец. «А что же ты до Бога-то, — спрашиваю, — не долетели? Бог далеко или нет?» «Бог, — говорит, — очень далеко». «Ну вот видишь, — отвечаю, — а мы долетаем до него на одном сухаре». Знание естественное способствует стяжанию знания духовного. Однако, не выходя из естественного знания, человек не выходит из естества и не восходит на небо. То есть он не выходит из рая земного, того сада, который орошали воды Евфрата и Тигра. Он радуется прекрасной природе и животным, но не восходит в небесный рай, чтобы возрадоваться вместе с ангелами и святыми. Для того, чтобы взойти в небесный райский сад, необходимо иметь веру в хозяина этого сада. Чтобы возлюбить его, необходимо признать свою греховность, смириться. Чтобы его познать, беседовать с ним в молитве и прославлять его, и когда он помогает нам, и когда он испытывает нас. Геронда, необходимо ли изучение догматических, богословских книг человеку, которому по душе поклоны, посты, подвижничество и все подобное этому? Если человек обладает элементарным образованием, то догматические познания — это инструмент, который ему помогает. Однако не следует стремиться приобрести знания для того, чтобы помогать другим или быть способным сказать что-то умное. Нет, знания в области богословия необходимо стяжать для того, чтобы помочь себе самому. Если человек постарается освятить свои таланты, дарованные от Бога, то приходит благодать, которая и самого человека освящает. А там, в благодати, и догматика, и богословие, потому что в этом случае человек опытно переживает таинство Божие. А кто-то может быть человеком простым, и, довольствуясь тем, что даровал ему Бог, не имеет желания выучить больше. А если, живя в монастыре, мы все еще желаем мирского знания, то что это значит? Это значит, что у нас нет разумения. «Уразумеете истину, и истина освободит вы». Когда человек смирится и просветится, тогда освещаются и его умственные способности, и сама сила его рассудка. Энергия рассудка до того, как он освятится, является плотской. Если, будучи неученым, человек эгоистично истолковывает догматы и читает апокалипсис, святых отцов и подобные книги, он помрачается и, в конце концов, доходит до неверия. Он приступает к этому с эгоизмом, и потому от него уходит благодать Божия. Видите, смирение помогает во всем, силу дает именно оно. Мой наимудрейший замысел или найденное мной самое мудрое решение есть величайшая глупость, если в них присутствует эгоизм. Тогда как смирение есть настоящая мудрость, поэтому прилагаемые старания должны сопровождаться любочестием и многим смирением. В противном случае вместо пользы они приведут к противоположному результату. Помрачается ум человека, и после этого он произносит богохульство, потому что приступил к делу эгоистично. Предпринятое им превосходит его силы. Даже для человека образованного, если он хочет истолковать догматы, есть опасность повредиться. Насколько же больше эта опасность для человека неученого, если он хочет проникнуть в святоотеческий дух, не находясь в соответствующем духовном состоянии? Ведь будь он в этом состоянии хоть немножко, он бы уже не стал подвергать себя этой опасности, он бы говорил: «Если мне что-то понадобится, Бог просветит. Исполню-ка я то, что мне понятно, ведь и этого так много». То есть Геронда, если кто-то неправильно толкует Евангелие, значит, у него нет смирения и благоговения? Да, ведь если нет смирения, то толкование, которое он дает, является толкованием от ума, от рассудка. Божественного просвещения в таких толкованиях нет. Если человек не понимает какой-то догмат или место из Священного Писания, то ему лучше оставить их до времени? Да, надо сказать себе, здесь сокрыт какой-то глубокий смысл, но я его не понимаю. Я поступал в подобных случаях именно так. Когда в молодости я читал Евангелие, и какое-то место в нем было для меня непонятным, я не старался его истолковать. Я думал, здесь сокрыт какой-то глубокий смысл, но я его не понимаю. А потом, когда это было нужно, я видел, как толкование приходило само собой. Но я все равно говорил, спрошу-ка я кого-нибудь еще, как толкуется это место. И оказывалось, что я понимал это место точь-в-точь, как общепринятые святоотеческие толкования. Ведь если кто-то старается самостоятельно истолковать Евангелие, а тем более не понимая его, то это бесстыдство. Поэтому, читая Священное Писание и святых отцов, не истолковывайте прочитанное с помощью рассудка, но включайте в работу добрые помыслы до тех пор, пока не придет рассудительное божественное просвещение, и тогда трудное место изъяснится само собой. А может ли человек, достигнув лучшего духовного состояния, понять какое-то место глубже? Не то чтобы глубже. В одном божественном смысле сокрыто много божественных смыслов. Какие-то из них он может понять сразу, а какие-то позже. Один человек может очень много читать, много узнавать, но быть совершенно не в состоянии проникнуть в смысл Евангелия. А другой может читать немного, но он имеет смирение, подвижнический дух, и поэтому Бог просвещает его, и он постигает евангельский смысл. Тот, кто хочет читать больше, может хотеть этого от тщеславия или же для того, чтобы получать удовольствие. Все равно, что человек, который наблюдает за состязанием борцов и не обращая внимания, как они борются, чтобы это помогло стать борцом ему самому, то и дело глядит на часы, лишь бы не опоздать на все новые и новые борцовские турниры. И таким образом он не становится борцом сам, но остается зрителем. Геронта, часто о человеке образованном говорят, это просвещенный человек. Это действительно все так? Говоря «просвещенный человек», мы имеем в виду человека, просвещенного духовно, зрелого духовно. Я заметил, что как человек неученый может быть и очень гордым, и очень смиренным, так и человек образованный может быть и очень гордым, и очень смиренным. То есть вся основа во внутреннем просвещении. Это то, о чем говорит Василий Великий. Важнее всего – это занимать высокое место и иметь смиренное мудрование. Тот, кто занимает какую-то значимую должность – и имеет немного гордости, некоторым образом имеет в этом оправдание. Но нет никакого оправдания тому, кто имеет гордость, не занимая высоких должностей. Вся основа в просвещении себя, во внутреннем просвещении. Если человек просвещен, образован и при этом имеет смиренное мудрование, то это лучше всего. Однако не имеет ни малейшего оправдания тот, кто, не получив большого образования, имеет высокое самомнение.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Известное — это откровение неизвестного. Отчаяние приданное, получаемое неверующими от смерти, когда они идут с нею под венец. Ничто в мире не способно оправдать христианина, если тот впадает в отчаяние. Не пачкай того, кто вступил на путь очищения, но помоги ему в этом деле. Не осрами того, кого начал ты омывать, но помоги ему очиститься. Очистим чувствия. Очищение — условие правильного видения и слушания. Желающий видеть сияние Христова лица в неприступном свете Его воскресения должен очистить орган зрения, свои глаза. Желающий ясно слышать Его приветственное слово «радуйтесь» должен очистить орган слуха, свои уши. Подобает нам научиться смотреть на все духовным взором, свободным от плотских очей, и прислушиваться ко всему духовным слухам, неотягчаемым телесными ушами. Очистить чувствие значит не что иное, как переступить границы чувств и всего чувственного. В глубокой таинственности сердечного безмолвия зрим славу Божию и слышим Его голос. Буква П. Слышали ли вы сентенции о святости государственных законов? Но если эти законы святыня, то место, где они сочиняются, прямо-таки храм этой святыни. Этот храм называется парламентом. Надо только видеть торговцев законодательной святостью, толкающихся и теснящих друг друга при входе в этот храм. Будто волшебники, превращают они нашу серьезную планету в театральную сцену, разыгрывая невероятную комедию, в которой хотят втянуть всех нас. Посмотрите на актеров, идущих из столицы в народ, и на тех господ-крестьян, которых скудная и нищая культура сделала людьми без святости и морали, без сердца и характера. И тем не менее, именно такие едва сформировавшиеся люди приезжают в столицу в качестве народных депутатов. О партиях и фракциях народ не желает даже слышать. Люди жаждут одной программы — единства. Единство во имя сербской чести, во имя спасения. По партиям причитают разве что те, кто только благодаря им, а это значит, благодаря лишь народным распрям, чем-то был и что-то значил в этой стране. Партийные разделения и ссоры способствуют лишь тому, что кто-то без труда и выслуги лет достигает богатства и власти. Едва только появились мы на свет, как наши родители и воспитатели наточили нам мечи, которыми подобает нам разрубать все гордиевы узлы. Никто не наставляет нас, не поощряет, не вселяет в нас мужество к терпеливому развязыванию этих узлов. Так спелен, становимся мы односторонними, близорукими тиранами. Сызмала мы партийцы, неглубокие и бездушные фракционеры во всем. Но именно это и делает нас неспособными понимать и справедливо оценивать людей и их взгляды. Это партизанство есть не что иное, как слепота к восприятию красок. пассажир, путешествующий по мировой истории, должен сесть на самый скорый поезд, который останавливается лишь на освещенных пламенных станциях, и на протяжении всей поездки он не почувствует ни скуки, ни утомления. Настоящий пастырь Христова стада никогда не должен забывать о социальной и культурной борьбе своих верных, но обязан их в этом предводить, разумеется, с чистой христианской совестью, чтобы дух времени, прогресса и цивилизации сообразовать с духом Христовой веры. Столетия явили нам главным образом две группы пастырей. Первые, управляя церковью, были понукаемы собственными страстями, гордостью, сребролюбием и властолюбием. Вторые же руководствовались страхом Божиим, усердием и лучшими примерами служения. От первых церковь пострадала, но не погибла. Погибли они. От вторых церковь умножалась, духовно преуспевала и сияла в мире. Первые волки, вторые пастыри, первые враги Бога и людей, вторые друзья и людей, и Бога. Истинный патриотизм — школа великодушного христианского человеколюбия. Надлежит нам сперва научиться любить ближних, чтобы потом навыкли мы любить и дальних. Подлинный патриотизм не включает в себя ни малейшей ненависти к соседнему народу. Патриотизм нужно оценивать величием любви, а не глубиной ненависти. В противном случае любовь к Отечеству бьет дальше цели и обращается в шовинизм, в болезнь весьма тяжкую. Песни и музыка всегда несут в себе какую-то таинственную и непреодолимую силу, даже когда их смысл не поддается пониманию или осознается с трудом. У вас должна быть душа, способная взвалить на себя три ноши — вынести жизнь, полюбить жизнь и пожертвовать жизнью. Но такую душу вы никогда не сможете в себе стяжать, если вы пессимисты. Пессимист не способен жертвовать своей жизнью, потому что жизнь для него не имеет никакого значения, а все, лишенное ценности, может только выбросить, но никак не принести в жертву.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.